Итак, друзья, у нас сегодня с вами 17 апреля 2010 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Это у нас лекции Международного открытого йога-университета. Находимся мы в культурном центре просветления в городе Москве, возле метро Новослободская. Вся архивная информация по всем нашим лекциям находится на сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Сегодня мы продолжаем цикл лекций йоги визуализации. И постараемся с вами продолжить с того момента, где завершили на предыдущей лекции. Но прежде чем мы это сделаем, еще раз вам напомню, что мы вплотную приступили к использованию вот этого метода диаграмм в йоге визуализации. По сути дела, это такой же метод, которым пользуется путешественник, когда он рассматривает карту той страны, которую он решает посетить. Допустим, собрались вы куда-нибудь за границу, не были там ни разу. Вы идете, покупаете атлас этой страны, изучаете, где какой город, как они соединены, какими средствами можно добраться из одной точки в другую, где какие исторические памятники. И прежде чем посетить ту или иную страну, у вас уже есть такое, некий такой план, представление о том, что вас там может ждать. Вот аналогичным же образом и диаграммы в йоге визуализации – это некие такие карты, показывающие вам как бы направление хода мыслительной деятельности в целях самоосознания и познания Вселенной и достаточно быстрого переоткрытия всех тех знаний, которые донесены были до нас йогами, йогинями с древности. То есть это некие карты или некие схемы. Многие, вероятно, из вас видели радиосхемы, допустим, тот или иной электронный прибор, чтобы его сделать и понять, как он работает. Сперва, значит, делается радиосхема, где прорисовывают, где там какое сопротивление, где какой транзистор находится, где какой другой включатель-выключатель. А потом на основании этой схемы делается уже, так сказать, физическая какая-то модель прибора. И если прибор вдруг поломался или вы не понимаете, как он работает, то в первую очередь имеет смысл взглянуть на вот эту вот логическую схему этого устройства, а потом уже заглядывать непосредственно с отверткой в руках в поломавшийся там телевизор, магнитофон или еще какой-нибудь прибор. Хотя многие люди поступают наоборот. Они сперва все развинчивают по винтикам, да, а потом только ищут, где же схема. А также вот этот вот момент диаграмм йоги визуализации очень близок к такому направлению, как рисование или творение мандал, таких соответствующих изображений, которые иногда рисуются разными цветами, иногда для этого пользуются, скажем, песком разноцветным и высыпают те или иные линии. Иногда, допустим, окрашенное зерно для этих целей применяется. То есть не обязательно рисовать на бумаге, можно это все делать из подручных всех материалов. Также достаточно хорошая тренировка для концентрации, поэтому вы, вероятно, иногда видели в музеях на картинках изображения мандал. Наиболее широко они применяются и дошли до нас это в тибетских йогах. То есть есть разновидность йоги, так называемая тибетская йога, где эти мандалы олицетворяют собой устройство всего, всей Вселенной. И если понимать, что значит какой цвет или какой элемент этой, значит, мандалы, то тем самым вы как бы наглядно видите устройство Вселенной, ни больше, ни меньше, или смысл той или иной практики. Также эта тема очень близка к разделу, который называется янтра-йоги. Янтра-йога близка к вот этому искусству изготовления мандал, но янтра-йога более, как вам сказать, рафинированная. Если в мандалах, ну, в большей степени какие-то произвольные изображения могут встречаться, то в янтрах, как правило, делается акцент на предельную абстракцию. В частности, позади моей спины вы видите одну из янтр, так называемую шри-янтру, где вы не видите ни изображения людей, животных или каких-то предметов, а скорее это какой-то геометрический набор линий. Но также янтра олицетворяет собой некую структуру, схему, смысл, если понимать значение каждой линии, каждого треугольника, то открывается такая целая глубокая вселенная образов. Также я напомню вам, что многочисленные такие чисто разделы искусства, например, когда ткут ковер, обратите внимание, вот ковры имеют какой-то свой орнамент, какую-то свою геометрическую картинку, и мы просто зачастую не обращаем внимания на узоры, вытканные на коврах. Но, поверьте, ни один узор не является просто, так сказать, бесплодной фантазией автора. Если мы говорим о древних каких-то произведениях искусства, мы там видим также отголоски вот этой вот науки, которую мы сейчас с вами затронули, эти диаграммы визуализации. То же самое можно сказать про орнаменты, с которыми вы встречаетесь в архитектуре. На Востоке очень серьезную популярность получили те или иные орнаменты, которые украшают дома, какие-то храмовые комплексы. Даже в городе Москве, когда вы идете по улице и смотрите на здания более старые, несовременные, то вы сможете ухватить вот это отличие одного здания от другого по наличию тех или иных орнаментов или фигур. Они также очень архаичны, наполнены смыслом, такой как бы невербальный канал информации. И, допустим, для знатока, скажем, старой Москвы, человека, который знает историю, где кто жил, где, значит, какие события происходили, простая там, скажем, прогулка по центру старой Москвы превращается в совершенно уникальное путешествие сквозь пространство и время. И иногда, так сказать, тот или иной флигель, неразрушенный в течение истории, своим внешним видом говорит больше о людях, которые жили в этом флигеле там, или в том или ином дворце, нежели все написанные биографии, так или иначе дошедшие до наших дней. То есть вот эти вот потоки визуальной информации, они повсюду, и следует уметь ими пользоваться. Я напомню вам, что это раздел янтра-йоги. Мы же в большей степени делаем какие-то первые шаги в этой науке. Итак, на предыдущей лекции мы остановились с вами на том факте, что до тех пор, пока мы не узнали, не познали свое высшее Я, или до тех пор, пока Абсолют не открылся перед нами, мы вынуждены выстраивать все практики визуализации на неких промежуточных точках. То есть мы должны создать некие такие области в своем внутреннем мире или внешнем мире, которые были бы наиболее близки, соответственно, к нашему Я или к Абсолюту, чтобы на них опирались все дальнейшие практики йоги визуализации или какие-то конкретные упражнения по изменению внешнего и внутреннего мира вот этой силой нашего творческого воображения. И мы остановились с вами на вопросе, а что же выбирать в качестве этих промежуточных точек. Отчасти мы затронули ту концепцию, что наиболее такой глубинный образ в нашем внутреннем мире который мы можем найти в йоге. Это образ центрального канала нашего тела. И дается в соответствующих медитациях образ этого центрального канала. Как правило, он предстает в виде прямой трубки небесно-голубого цвета, пустой, светящейся внутри. Причем толщина этой трубки может варьироваться от там, размера с часть толщины нашего волоса, проходя через размер, скажем, толщина нашего мизинца или большого пальца, и заканчивая какими-то более большими размерами, скажем, в виде там, дымовой трубы или еще больше. То есть дается в первую очередь некий такой концептуальный образ канала. А вот конкретика, такая более детальная, отдается на откуп непосредственно человеку, который практикует визуализации. Так как, может быть, при слове «центральный канал» у человека возникнет совершенно спонтанный образ того предмета, который бы наиболее сильно был бы похож на центральный канал, по мнению человека, и естественным образом он начинает представлять себе центральный канал в том виде, который ему знаком. Так вот, очень хорошо полагаться в йоге визуализации на центральный канал, и уже как бы опираясь на центральный канал внутри своего, в своем внутреннем мире, уже пытаться перестраивать какие-то другие участки своего внутреннего мира. Скажем, та или иная структура вашего внутреннего тела затронута яростью, гневом или какими-то эмоциями, глупостью, тупостью, сонной одурью, иногда такое встречается. И необходимо вывести эту структуру как бы вот из этого ненужного, неуместного для нас состояния. И при этом надо на что-то опираться. И вот в качестве этой точки опоры мы можем выбрать другой образ, который как бы ближе к нашему «я», но в то же самое время не затронут той эмоцией, которой мы хотим управлять. И наиболее изящным и удачным в этом смысле является центральный канал, так как он по определению не затронут эмоциями, а все эмоции и все процессы протекают как бы вокруг центрального канала. Но помимо центрального канала, этими промежуточными точками опоры могут быть другие образы, например, образы чакр. Скажем, чакра, расположенная у нас меж бровей, также дается некий, так сказать, образ этой чакры, скажем, в виде цветка лотоса. Или какой-то другой геометрической картинки. И эта картинка локализована, скажем, в точке между бровей. И вот мы сперва как бы визуализируем эту промежуточную точку, утверждаемся в ней, а затем начинаем, опираясь на эту промежуточную точку, скажем, эту чакру между глаз, управлять какими-то другими внутренними ощущениями внутри своего тела. Чакр достаточно много в нашем теле, и для тех или иных целей имеет смысл выбирать разные, соответственно, чакры либо сплетения. Значит, это одна какая-то такая группа промежуточных точек, на которых может опираться йога визуализации. Это система чакр и каналов. Но может быть другая система или опорные образы, опираясь на которые вы можете также управлять своим внутренним миром. Она более такая глобальная. Скажем, вы девушка, и вы испытываете те или иные эмоции, которые вам не нравятся и от которых вы хотели бы, соответственно, избавиться. Ну, какие могут быть эмоции, которые иногда неуместны, скажем, вспыльчивость, плохое настроение, там, вечное нытье или там, ревность, жадность. Ну, это не обязательно к девушкам или к юношам, это к любому человеку может быть отнесено. И вот вы делаете другой образ, вы визуализируете образ совершенной девушки. То есть вы начинаете визуализировать себя совершенной девушкой. Как бы один образ накладывается на другой образ. С одной стороны ваш привычный образ, подверженный тем или иным эмоциям. С другой стороны вот этот образ совершенный. Опять же, насколько совершенный? А настолько совершенный, насколько вы себе можете представить это совершенство лично для себя. Вот у вас есть концепция совершенства, да? И вот вы должны ее представить для себя. Понятно, что с течением времени концепция совершенства также трансформируется. То, что вы считали несколько лет назад совершенством, потом, значит, претерпевает некие изменения, и в будущем вы понимаете, что помыслить о себе самом совершенно можно еще более утонченно. То есть это чисто личная концепция совершенства. Так вот, вы внутри себя визуализируете себя совершенным, и в то же самое время тут же присутствует другая картинка, ну, обычная картинка вашего восприятия самого себя. И вот, опираясь на первую, вы можете уже влиять на вторую. И как вы видите, здесь опора идет не на центральный канал, не на чакры, а на сразу же готовый образ. И, соответственно, в методиках йоги даются эти образы, на которые имеет смысл, которые имеет смысл визуализировать внутри себя, дабы, так сказать, те или иные неуместные качества в себе поставить под контроль. Иногда эти образы даются с вполне конкретной некой символикой. Опять же, эта символика несет, с одной стороны, отпечаток той традиции, в которой сохранились эти практики. С другой стороны, некие такие архетипичные толчки для восприятия. Ну, скажем, вас призывают, если вы там, скажем, девушка, вас призывают медитировать на себя саму, как на совершенную девушку красного цвета. Очень странно, да? Ну, при чем здесь красный цвет? Почему не зеленого или не в крапинку, понимаете? Да, вот именно красного цвета. Но здесь мы находим такие как бы отголоски других уже, соответственно, наук в йоге, которые отслеживают, скажем, как влияет внутренний образ того или иного цвета на наше умонастроение. Ну, действительно, скажем, зеленый цвет, как правило, нас успокаивает. Я повторяю постоянно, что раньше у снайперов обратная часть прицела была зеленая. Почему? Потому что если долго смотришь неподвижно, то надо такие цвета, которые меньше всего раздражали бы глаз. Зеленый цвет меньше всего раздражает глаз. Почему? Потому что он наиболее часто встречается в природе. Как правило, все листья растений у нас зеленого цвета. А это вызвано строением нашей атмосферы. Что зелено в нашем спектре, значит, в белом свете, который приходит нам на Землю, наиболее большое количество, а именно относится к зеленому спектру, его слишком много. Поэтому листья и отражают именно этот спектр, зеленый, да. Опять же, если мы смотрим на небо, небо у нас синее, безоблачное небо. То есть оно не предвещает никакую плохую погоду. Соответственно, вот эта визуализационная картинка небесно-голубого цвета, в частности, вот каким призывается видеть центральный канал, по-своему действует на наш внутренний такой конгломерат ощущений. Ну, действительно, когда человек любуется небом? Да уж понятно, не тогда, когда за ним тигр гонится, а когда у него есть какой-то досуг, момент пофилософствовать, расслабиться или как-то более уравновешенно взглянуть на все происходящее, несколько отстранен. Выйдите сегодня, или лучше не сегодня, а в будний день, выйдите на улицу, посмотрите, как все бегут на работу с работы. Все себе под нос смотрят. Очень редко можно увидеть там мечтающего юношу, который идет неспешным шагом и смотрит на небо, как правило, влюблен. Понимаете, да, то есть вот ему есть дело до красоты мира, а всем остальным нет. И поэтому каждый цвет имеет свой как бы отпечаток. Опять же, красный цвет. Красный цвет — это с одной стороны некий такой как бы вызывающий цвет, да, например, красная кровь — это говорит о том, что где-то мы поранились. А представьте, кровь был, значит, у нас была бы там невидимой, да, так мы бы истекли кровью, так и не увидя, значит, что мы там ранены. Вот. В то же самое время красный цвет или здоровый румянец говорит о некой силе и здоровье человека. Вы помните это высказывание «краснодевица», да? То есть, с одной стороны, в русском языке слово «красное» и слово «красивый» очень близки к вот этому самому изначальному смыслу этих слов, что здоровый, естественный, живой, то есть вот от природы, от, ну так сказать, от чего-то доброго, вечного, чистого там и так далее и тому подобное. Опять же напомню, вам Красная площадь в Москве не потому, что ее в красный цвет покрасили, а потому, что она считалась красивой. Так вот, красный цвет, допустим, вызывает у нас другую реакцию. И поэтому в том или ином визуализационном образе и предписывается видеть, скажем, девушке себя красной. Опять же, мы встречаем в этих медитациях, что предписывают медитировать на себя в одних медитациях как абсолютно обнаженным. В других медитациях предписывают как обнаженным, скажем, но с наличием тех или иных украшений. Вот. Почему? Ну, во-первых, потому что само восприятие нами самого себя как в нагом виде, да, оно раскрепощает. Что все, вот мы какие есть, такие есть. В то время как наличие одежды, с одной стороны, вроде как нас оберегает, но в другой стороны нас как-то и зажимает. То есть, и вот эти вот малейшие психологические моменты нашего восприятия, восприятия цвета, одежды, в которую мы одеты, наличие тех или иных украшений, так или иначе, дает некий такой толчок, который, в свою очередь, воздействует на ассоциативные связи, и эти ассоциативные связи меняются. А на предыдущей лекции мы помним, что, по сути дела, вся картинка внутреннего мира и вся картинка внешнего мира – это переплетение многочисленных ассоциативных связей, которые как раз и поддерживают эти картинки. И тот факт, что вы себя видите в том или ином образе, говорит о том, что у вас просто выстроены эти ассоциативные связи. Если вы хотите что-то поменять, вам в первую очередь надо поменять ассоциативные связи. А как их менять? Опять же, ассоциативными методами. То есть представлять себе другие предметы, которые бы корректировали ваши ассоциативные восприятия там, тех или иных моментов, скажем, в устройстве своего тела или в проявлении своего характера. Итак, вот этих промежуточных образов для точки опоры в медитации, которые наиболее близки к нашему «я», и опираясь на которые можно менять другие уже какие-то моменты нашего внутреннего мира. Так вот, этих образов много. Они на каждый случай жизни, на каждую цель регламентируются свои. И что же объединяет их всех, вот если так в общую такую концепцию, так сказать, вам дать, вот, которые бы характеризовали все эти образы. А объединяет их следующая мысль, что если вы что-то хотите поменять, то вы не должны в этот же самый момент на это опираться. Понимаете, да? То есть, если Ну, это, скажем, если вы сидите на коврике, то вам не следует вытаскивать в этот же момент этот коврик из-под себя. Вы просто этого не сможете сделать. Почему? Потому что вес вашего тела будет противоречить этой попытке вытащить коврик из-под себя. И поэтому человек идет на всяческие ухищрения, он начинает подпрыгивать, и вот в этот момент, когда он не опирается на коврик, пытается вытащить его из-под себя, чтобы уже приземлиться на, значит, голую землю. То есть, если вы хотите что-то изменить, вы не должны в этот же момент на это опираться. Если вы хотите в себе что-то поменять, вы не должны провоцировать в себе те или иные эмоции, которые вы хотите поменять. Потому что они вас могут захватить, и у вас просто не останется точки опоры. То есть вам сперва надо как бы избегать тех моментов, от которых вы хотите избавиться. Воспользоваться этим временем, чтобы сделать такой некий плацдарм незатронутости из других каких-то ощущений, а потом после того, как этот плацдарм незатронутости уже будет сделан, вот только лишь в этот момент что-то делать. Итак, если вы сидите на коврике, и вам надо этот коврик сдвинуть с места, то в первую очередь лучше самому пересесть рядышком с ковриком на землю, а потом двигать коврик. Если же вы сидите на коврике и просто пытаетесь его из-под себя вытащить, у вас ничего не получится. Это то же самое, как попытка вытащить себя из болота за волосы. Вы помните, только одному человеку это удавалось, барону Мюнхгаузену. Да, еще и с лошадью, да, вот. Вот такая вещь. И поэтому получается так, что вы должны сперва создать какой-то образ, не задействованный в той или иной практике, утвердиться в этом образе, а потом с этого плацдарма, этого образа, уже менять то, что вы хотите изменить. Это все, что касается внутреннего промежуточного образа. Теперь все, что касается внешнего промежуточного образа. Мы с вами тоже коснулись этой темы, о том, что мы действительно, у нас нет концепции абсолюта. Она слишком грандиозна, она слишком абстрактна, она слишком запредельна. Когда мы говорим абсолют, мы просто произносим набор букв. И у нас нет внутренних никакого толчка осмысления интуитивного, что же это значило. Почему? Да потому что если бы у вас было осмысление того, что называется абсолют, то простое произнесение слова абсолют моментально ввело бы вас в состояние самадхи. Самадхи без объекта, то есть конечную цель йоги. А так как мы с вами направо и налево кричим абсолют, абсолют, да, но при этом явно не демонстрируем того, что мы, так сказать, погрузились в самадхи, а если действительно мы во что-то погружаемся, да, то и потом выходим из этого состояния, то, как правило, это нечто другое. Почему? Потому что погружение в абсолют, оно не проходит бесследно. Человек, который погрузился в абсолют и потом вышел из этого состояния, становится великим учителем человечества. И не остается незамеченным всеми окружающими людьми, хотя бы по той простой причине, что если он что-то делает, от его поступков, как бы это эхо обходит весь мир. То есть всегда как бы косвенным путем можно определить наличие какого-то источника силы. Да, так вот, у нас нет концепции абсолюта. И поэтому, чтобы приблизиться к абсолюту, да, и чтобы либо работать всеми теми практиками, которые опирались бы на абсолют, мы как раз и должны с вами выработать некие промежуточные внешние точки опоры, которые, безусловно, не являются абсолютом, но с нашей чисто личной субъективной точки зрения наиболее близки к тому, что можно назвать абсолютом. И тут мы подходим к с вами одной из самых трудных и очень скользких тем. Эта тема называется религии. Вы помните, что йога дистанцируется от религий. Йога – это система самопознаний, которая чрезвычайно уважает все религиозные взгляды любых людей, но при этом не является религией. И вот эта концепция абсолюта чрезвычайно близка с тем, что мы могли бы назвать религиозным видением Бога, или как у буддистов великой пустоты, или как у даосистов великого Дао. Причем под понятием Бога это может быть какой-то личностный Бог. Скажем, в Индии, где 300 миллионов богов, соответственно, огромное количество богов личностного характера. То есть Бог с одной стороны человек, а с другой стороны в этот же самый момент он является и абсолютом запредельным. Либо в других религиях мы сталкиваемся с более абстрактным понятием Бога. Это некое существо сверхличностное, которое мы не можем, о котором мы не можем ничего сказать или помыслить о нем. Или как вот в одной из религий сказано, что ни один человек не остается живым, если он только взглянет, значит, в лицо Богу. То есть эти концепции самые разные. Самые разные, их очень много, друзья. В Индии, еще раз, огромное количество самых разных религий. Наверное, все религии, которые были, есть и, вероятно, будут на Западе, уже сейчас существуют в Индии. И с другой стороны, вы помните, что обратная сторона любой религии – это крайняя нетерпимость к другим религиям. Крайняя нетерпимость, друзья. Причем чем более, ну, так сказать, дикий человек, тем больше эта нетерпимость, доходящая до фанатизма, и как следствие для самых мрачных последствий этого фанатизма. Если, знаете, в удельном процентном соотношении посчитать, сколько было крови пролито в результате тех или иных религиозных расприй, то эта цифра затмит все остальные убийства на Земле. Понятно, что если там, скажем, в средние века там устраивалась какая-нибудь резня на религиозной почве и гибло 1000 человек, то по сравнению со Второй мировой войной, где гибли миллионы, это кажется мелочью. Но, друзья, в то время и население было куда как меньше. Поэтому если в процентном отношении брать, сколько крови было пролито в результате религиозной нетерпимости, ненависти одной религии к другой, или что еще более страшно, когда в рамках одной религии происходит раскол, и значит там начинают выяснять, кто же больше, значит, является приверженцем, значит, кто же в меньшей степени. Друзья, это колоссальное количество ненависти, это колоссальное количество убийств, это колоссальное количество такого тихого неприятия. Знаете, иногда бывает такое открытое ненависть, открытое убийство, а иногда тихое. Оно иногда бывает самое страшное. Представитель одной религии подозревает, что другой человек исповедует другую религию, начинает тихо его ненавидеть и чинить ему там всяческие подлости в жизни. Это мы видим сплошь и рядом на протяжении всей истории человечества. Это одна из самых мрачных и грязных тем, которая только есть. Почему? Да потому что все эти самые гнусные дела делаются якобы с подачи абсолюта, якобы с подачи Бога или той концепции, которая, значит, сверхлогична, сверхдобрая и сверхчистая. И это очень-очень мрачная сторона. Но с другой стороны, вы помните, у религии есть и очень сильная сторона. Почему? Потому что самые первые моменты, ну как бы, какого-то гуманистического отношения людей друг к другу мы опять же прослеживаем в религиях. В то время, когда там все друг друга убивали и поедали в сыром или жареном виде, да, мы видим, что возникали религии, которые, скажем, рекомендовали воздерживаться от убийства себе подобных. Но, скажем, кого-то другого можно было убивать. Потом, с течением лет, по мере того, как и человечество ну, как бы взрослела, что ли, да, или как бы становилась более гуманистичная, мы видим все более гуманистичные те или иные, так сказать, заповеди в рамках тех или иных религий. То есть, и нельзя недооценивать роль религии в качестве такого гуманитарного или общекультурного толчка для людей, который, так сказать, помог вырваться из варварства, да. И вот этот контраст, он ужасающий, друзья. С одной стороны, столько много блага от религий, а с другой стороны, не меньшее количество и ненависти. И понятно, что рано или поздно возникает вопрос, а как это объяснить? Почему одна и та же вещь, как религия, может в одно и то же время столько приносить блага и в то же самое время столько приносить, значит, страданий? А вопрос, друзья, как раз именно в том, что в каждой, так сказать, религии есть какое-то свое представление о высшем, и оно настолько свято для последователей той или иной религии, что как-то неуважительное отношение вот к этим символам веры вызывает просто бурю протеста. А по сути дела получается так, что как бы во всех религиях, вероятно, имеется, ну если эта религия действительно вменяемая, предполагается, что есть некая первопричина всего. Но дабы донести до людей, которые еще не умеют абстрактно мыслить, что это за первопричина, в тех или иных религиях даются вполне конкретные образы. Или другими словами, в терминах йоги визуализации это промежуточные точки, опираясь на которые ты можешь что-либо делать в жизни и тем самым получать результат. Вот почему, скажем, тот или иной символ в той или иной религии святой. И человек, действительно исповедующий ту или иную религию, опираясь на тот или иной символ или на тот или иной образ Бога, либо там космического закона Дао, либо великой пустоты, он как бы тем самым имеет эту точку опоры, наиболее близкую для него к абсолюту, но понятную в то же самое время для его разума. И с третьей стороны, не вовлеченная в тот внешний мир, который он хочет изменить. И вот по этой причине столь сильная такая вот как бы конструктивная иногда бывает конструктивный толчок религий для блага человечества. Почему? Потому что опираются на что-то более чистое, гуманистическое, и чего, может быть, и не видно в обычном мире, но к чему надо стремиться. И если есть к чему стремиться, то можно изменить то, что есть. И в этом очень большая сила, значит, этих религиозных воззрений. Я в первую очередь, конечно же, говорю сейчас вам про религии Индии, которых еще раз там 300 миллионов разных. Но то же самое относится к любой религии, даже если это религия каких-нибудь диких людей в джунглях Амазонки. У всех есть представление о высшем. Иногда оно нам кажется совершенно неприемлемым. Но для людоеда это все равно лучше, чем, скажем, та жизнь, в которой он живет. Скажем, в одной религии запрещено вообще убивать всех живых существ, в другой религии допускается, значит, те или иные жертвоприношения там, значит, животных, да. И вот говорить, что одна религия выше другой, мы не имеем права, если мы не знаем, для каких людей и в каких условиях практиковалась та или иная религия. Еще раз, если там были людоеды, и вдруг они перестали есть людей, а ограничились всего лишь скотом, то это явный шаг вверх. Явный шаг вверх. Поэтому йога чрезвычайно уважительно относится, друзья, к любым верованиям. Будь то это мировые религии, общепризнанные, распространенные, будь то это очень редкие или совершенно экзотические формы, в любом случае это попытка людей стать лучше. И поэтому не спешите издеваться и смеяться над чужими религиозными верованиями. Значит, вы сами будете смешны, если вы не поймете смысла этого. Но, друзья, обратная сторона также очень неприятная. Рано или поздно представители разных религий вдруг обнаруживают, что их как бы система, точка опоры, позволяющая им познать или выйти на этот сверхлогичный уровень абсолюта, отличается от другой группы людей. И что начинается? Начинается война. Почему? Потому что кажется, что вот как у тебя, так должно быть и у всех. У Джонатана Свифта было произведение «Путешествие Гулливера». Мы его знаем как детское произведение, а на самом деле это очень серьезное философское произведение. И в частности, там есть такой эпизод, когда две страны воевали по совершенно, с нашей точки зрения, смешному поводу. Но для них это был не смешной повод, с какой стороны надо разбивать яйцо, с тупой стороны или с острой стороны. И, знаете, для человека отстраненного это кажется бредом. Ну какая разница, с той или с другой стороны. Но для людей, для которых, значит, вот этот символ яйца, разбитого с острой стороны, может быть, олицетворяет все самое лучшее во Вселенной, это уже не такой простой вопрос, друзья. А очень цепляющий за живое. Конечно, Джонатан Свифт, он, ну, как бы несколько в сатирической форме высмеивал вот эти вот распри, которые в его времени творились. Но, по сути дела, когда мы смотрим, знаете, отстраненно, это кажется смешно. А когда, скажем, вам открылось через тот или иной образ, той или иной религии, вы вдруг почувствовали высшее. Вы помните, что абсолют скрывается за всем. И вот вдруг вы начинаете чувствовать за вполне конкретным образом или теми или иными текстами, трактатами, священными писаниями или какими-то либо действиями, и вы вдруг почувствовали высшее, и вы невольно начинаете обожествлять все то, через что это высшее пришло. И таким образом у вас возникает внешняя точка опоры. Что это такое? Это может быть икона в храме, это может быть изображение какое-то святое, это может быть какой-то священный символ той или иной религии. Это может быть более абстрактная концепция, как мы видим, скажем, у даосистов, это некий закон справедливости Дао или там светящаяся пустота у буддистов. И вот представьте, что представитель одной группы людей, которому открылось, скажем, через Дао, встречается с представителем другой группы людей, которому открылось через великую пустоту. А они встречаются, скажем, через последователя какой-нибудь там индийской другой религии, которому, скажем, это все открылось через бога Кришну, который там вполне имеет какие-то физические, так сказать, ну, как выглядит как человек, да, а кому-то открылось, значит, через, опять же, индийский там пантеон очень большой, там, через Ханумана, это, значит, такая обезьяна, да, значит, кому-то через Ганешу, слоноголовый бог, кому-то еще, и вот, представьте, эти все люди пришли вместе, каждому открылся один и тот же абсолют, но каждому открылся через разные образы. Для каждого из них этот образ святой. И понятно, что находятся глупые люди, которые начинают смеяться над образами друг друга. И тем самым провоцируют ненависть, распри. Находятся более такие, так сказать, люди, еще более решительные. Они начинают считать, что если не так, как у них, то это надо карать, разрушать и всячески, значит, истреблять. И вот мы имеем конфликт. Причем на самом глубинном уровне, на самом святом и священном уровне. Поэтому вот эта концепция, что ни в коем случае никогда ни один йог или егиня не будет осуждать чужую религию, как бы она экзотически ни смотрелась. Никогда он не будет считать, что одна система взглядов более высокая, а другая система взглядов более низкая. Никогда он не будет как-то, значит, сталкивать лбами какие-то религии или высмеивать какие-то религии, или как-то неуважительно относиться к религиям. Это, друзья, бессмысленно. Почему? Потому что каждые люди, все имеют, ну как бы все подразумевают единый источник. И здесь не о чем говорить. Поэтому в йоге такая очень четкая, друзья, еще раз вам напомню, такая четкая линия поведения. Йога и религии – вещи разные. Йога – это система самопознания. И если вам в рамках йоги через ту или иную религию открылось высшее, и слава Богу, что называется, и очень хорошо, и замечательно, то есть ну как бы йога не будет противоречить вот этой вашей связи с Высшим, с Абсолютом, да? Но если в то же самое время вы будете говорить, что только я прав, только моя концепция имеет место жизни, а все остальные ошибаются, то вы понимаете, да, что кто-то начинает воспринимать эти слова как очень обидные. И как потом, вот, как потом с этим быть? Один человек исповедует одну, скажем, религию, другой другую религию, а третий атеист. В конце концов, человек имеет право и, знаете, быть и атеистом. И вот как их, значит, друг с другом усадить за один стол? Да никогда вы их не усадите, если вы начнете так или иначе придерживаться одной точки зрения, другой или третьей. Но самое смешное, что в этом нет никакой необходимости сталкивать эти точки зрения по той простой причине, что высшее или абсолют, оно настолько грандиозное, оно настолько фантастическое, что мы об этом и помыслить не можем. Но в своей милости оно приходит каждому человеку в том образе, который ему близок. Поэтому если человеку в рамках одной религии хочется, чтобы высшее проявилось через определенные символы, там, скажем, образы или тексты, высшее в своей милости и приходит. Другому в других образах и символах. А если вы атеист? Это у нас сейчас как бы такая ситуация возникла, что якобы у нас атеистов нет, да? Но вы помните еще там, скажем, 20 лет назад, когда у нас было коммунистические, значит, здесь все эти правила игры, у нас наоборот было тяжело найти религиозного человека. И вот что, за эти 20 лет все 100, сколько там, миллионов вдруг мгновенно прозрели и стали верить то в одно, то в другое, то в третье? Да ничего подобного. Не может так быстро это прийти. Значит, скорее всего, что есть какая-то просто неосмысленность внутри. Есть действительно люди, которым истина открылась и очень хорошо, но очень сомнительно, чтобы всем сразу. И вот как с ними быть? Насильно загонять в рамки той или иной религии или той или иной системы, скажем, это насилие над другим человеком. Понятно, этот человек, если он, скажем, в 60-е годы, там, не знаю, нашу страну поднимал, я знал людей, которые там бомбу атомную делали, они уж меньше всего думали о концепции религии, когда это делали, но не будь их, мы бы сейчас с вами не разговаривали, а в нашей стране просто не было. Понимаете, мы бы уж точно тогда бы... А эти люди атеисты, и что ж теперь их, значит, все, закрыть для них путь в йоге, да? Или там... Нет. Поэтому вот точно так же, как сказано во всех, значит... В Декларации прав человека, как сказано в любой вменяемой конституции, что есть свобода совести. Понимаете, да? Или свобода человека в его вероисповедании. Если вам что-то открылось, и слава Богу, честь и хвала. Если же вы сомневаетесь, имеете право и на это. Если вы вообще атеист, ну что, в конце концов, абсолют настолько абстрактная вещь, что он в себя вмещает все, в том числе и атеистические взгляды. Абсолют слишком вещь. Друзья, запредельно, это как бесконечность. Мы просто говорим абсолют, мы не понимаем, что это такое. И если случилось чудо в вашей жизни, к вам он пришел в рамках той или иной религии, очень хорошо, хватайтесь за это. Это уже это очень серьезный, так сказать, для вас путь, значит, в вашем духовном развитии. А если нет, если вы сомневаетесь, если... Скажем, и эта религия вас не устраивает, и атеизм вас не устраивает, и что-то промежуточное не устраивает. Как тогда быть? Да как хотите, так и будьте, говорит йога. Йога ничего никому не навязывает. То есть это ваше личное дело. Поэтому, как только пытаются йогу сказать, что это религия, друзья, ничего подобного. Ничего подобного. Как только кто-то, наоборот, пытается сказать, что вот йога против религии, еще больший бред. Понимаете, йога, это система самопознания. Она что-то объясняет и после этого говорит, друзья, вот мы вам сказали, теперь попробуйте это воплотить в своей жизни, если вам это нравится. Если получите тот же результат, значит вы продвинулись в йоге. Если вы скажете, а мне это не интересно, очень хорошо. Вот, ну еще один вопрос, он всегда постоянно задается, им постоянно приходится на него отвечать, а, скажем, как быть с такими уж более такими, методами, как может быть разные взаимоисключающие моменты присутствовать в разных религиях и приводить к единому абсолюту. Например, скажем, очень частый вопрос, ну, скажем, в индийских религиях сплошь и рядом встречается вот эта возможность рождения и смерти, в то время как в других религиях жизнь дается всего лишь один раз, и, значит, и, соответственно, один раз мы умираем. Как это состыковать? Ну, во-первых, друзья, начнем с того, что и в Индии есть религии, которые также считают, что жизнь дается человеку один раз. Да? То есть в этом отношении какие-то другие западные религии не приходят в какой-то антагонизм. Вот. А с позиции, понятно, что объяснять это всегда очень тяжело, потому что мы имеем дело с религиями, и здесь каждое слово может кого-либо обидеть. Но даже самое, знаете, самый здравый ваш быстрый анализ. Но если вам в рамках той или иной религии открылся сам абсолют, то это гарантия, что вы достигнете уже в этой жизни конечной стадии своего развития. Зачем вам думать о множестве жизней? Поэтому все древние, значит, великие святые пророки, они не говорили того, чего, ну, говорится, что излишне, а говорили то, чтобы вот в рамках одной жизни это все случилось. Поэтому во многих религиях просто нет этой концепции рождения и смерти. Хотя бы по той простой причине, что предполагалось, что вам и не понадобятся дальнейшие рождения, чтобы достичь высшей цели. А в других религиях, наоборот, считалось, что можно идти очень быстро, а можно постепенно. Поэтому, знаете, разум всегда может найти состыковки между разными религиями, друзья. Как бы они антагонистично не выглядели. Другое дело, что разум никогда не объяснит суть ни одной религии. Потому что это как бы суть религии, это как бы абсолют. А абсолют – вещь сверхлогичная, и разум там не помогает. Вот, это такой был большой экскурс. Почему? Потому что всегда, в особенности сейчас, вопрос религиозный стал очень острый. Вообще, в истории человечества мы наблюдаем какие-то спады и подъемы. То религия идет на ура, то наоборот мы наблюдаем нигилизм полнейший. Да? То опять какой-то, значит, ренессанс религиозной мысли, то опять, значит, это все сваливается в полнейшее отрицание, то шараханье из одной религии в другую религию, и так далее, и тому подобное. И иногда человек сбивается с толку и считает, что йога к этому имеет отношение. Нет, друзья, йога очень уважает любые религиозные взгляды, но все-таки является системой самопознания, и человек фактически любых религиозных взглядов может пользоваться теми или иными методиками. Вот, теперь дальше мы идем. Так вот, а что же в таком случае в йоге визуализации? Какие бы промежуточные визуализации следует нам выбирать для того, чтобы как бы как можно ближе также сделать точку опоры к абсолюту и, опираясь на нее, менять свой внешний мир? Значит, вот мы его нарисовали, значит, этот наш внешний мир. И, безусловно, так же, как и в случае с внутренней точкой опоры, вот этих внешних образов может быть очень много. Это может быть какой-то образ абстрактный, скажем, в виде той или иной диаграммы или янтры, которую предписывается наблюдать вовне. Это может быть какой-то, знаете, образ того, как должен быть устроен мир. Вот мы сейчас живем с вами в мире, где сплошь и рядом коррупция, бандитизм, грязь, казнократство там и так далее и тому подобное. А кто мешает вам мысленно создать образ другой страны, где все совершенно? И вот как ни странно, эта идея о том, что вы создали этот образ, волей-неволей начинает как бы быть той точкой опоры, мысля о которой вы можете менять, значит, то, что вам не нравится. Точнее, происходит достаточно интересная вещь, оно само начинает меняться. И мы сейчас чуть попозже поговорим с вами о том, как это происходит. Внешне этот образ может быть, скажем, в йоге визуализации, опять же, диаграммой Вселенной. Вот вы берете и рисуете диаграмму Вселенной, которую бы вы хотели видеть. Собственно говоря, вот это искусство мандалы, или когда вот из песка красивые эти картинки, мы видим, их высыпают. Вот это вот как раз такая попытка создать некий образ, опираясь на который, то есть сперва создать его физическим, высыпать из красивого песка, потом ухватить его умственно и удерживать умственно, и накладывать на внешний мир, что все должно, ну как бы, так же быть гармонично. Опять же, внешний этот образ может быть еще более абстрактный, в виде действительно какого-нибудь там космического закона справедливости. Фактически, любой образ, который для нас лично с вами как-то ассоциируется вот с этим первоисточником Вселенной Абсолютом, может быть той точкой опоры, опираясь на которую вы можете менять во внешнем мире, значит, все, что вам не нравится, потому что в конце концов все, что вы видите, вы и так сами сделали. Наконец, да, так вот, эти образы могут быть как очень абстрактные, в виде тех или иных знаков, символов, знаком, скажем, или каких-нибудь диаграмм красивых, или каких-нибудь изображений, скульптур. Так и вполне, друзья, как вам сказать, вполне более привычные. Скажем, в виде людей или учителей. Вот вы визуализируете учителя, скажем, йоги, йога или йогиню. И вы, как бы удерживая их в своем образе, накладываете этот образ на то, что вы видите во внешнем мире. Получается такая очень интересная картинка. Все, что вы видите снаружи, плюс еще тот образ визуализационный, что перед вами сидит, скажем, учитель или учительница йоги, значит, с которой вы можете общаться. И вы просите, значит, Абсолют проявиться через этот образ. То есть и у вас возникает как бы вот эта точка опоры, которая, ну, позволяет уже что-то менять в окружающем мире. Опять же, это может быть, еще раз, такой абстрактный образ какой-то чистой страны, как иногда мы, значит, читаем в тех или иных трактатах, что представь себе страну, в которой ты хотел бы жить. Вот представь ее себе. И вот вы начинаете внутри медитировать этот образ, и получается, что вы начинаете как бы одновременно жить в двух мирах. В вашем обычном привычном мире и в том образе, в том мире, который должен быть. И самое интересное в йоге визуализации, что вот этот образ визуализационный начинает со временем вытеснять тот мир, к которому вы привыкли, замещать его собой. Наконец, я напомню вам величайшую концепцию, скажем, йоги триады, где этот внешний образ может быть образ влюбленности. Вы помните, в йоге влюбленности вы можете визуализировать, скажем, в состоянии ожидания влюбленности юношу или девушку, которая вот олицетворение вашей влюбленности, которые должны к вам прийти. Более того, если вы начнете этот образ, который вы визуализировали в качестве точки опоры для внешнего мира, еще как-то подкреплять хоть чем-то из этого внешнего мира, то этот образ становится сильнее. Я опять напомню вам концепцию йоги триады, где там юноша просит девушку, значит, оказать ему помощь, чтобы он совместил свой образ, который он визуализирует в своем внутреннем мире, с вполне конкретной девушкой. И тогда легче это все начинает идти, быстрее. Быстрее вы начинаете все менять. То есть вот этот вот, вот эта концепция точки опоры чрезвычайно важна. И опять же, для разных целей предписывается визуализировать разные эти образы. Еще раз, эта тема близка с тем, что называется янтра-йога. Для получения той или иной цели предписывают медитировать на ту или иную янтру. Значит, а по сути дела я сейчас вернусь к нашей диаграмме, где с левой стороны нарисован наш внутренний мир, с правой, соответственно, внешний мир. И вот, вот он сидит, прекрасный наш йог, и визуализирует себя, вернее, как у него есть картинка о том, что он из себя представляет. Он видит что-то снаружи, и вот он как бы начинает визуализировать себя уже в какой-то другой форме совершенного йога. Так, вот он, радостный йог. Вот у него ручки. Значит. А также он начинает визуализировать уже внешний мир, уже в совершенной форме. То же самое, солнышко светит, значит, море, но уже не грязное, а чистое. Люди, но уже не злые, а добрые. То есть, как бы, внутри видит уже себя в новом этом образе, да? А снаружи видит, где он как бы живет. И что же при этом происходит? Происходит следующая вещь. Начинают перенаправляться ассоциативные связи. Если до этого ассоциативная связь, значит, от нашего «я» шла через там центральный канал нашего тела на ту картинку своего собственного, нашего образа, который мы себя привыкли считать, то теперь она как бы начинает, доходит опять же до каких-то более внутренних структур нашего разума, где формируется этот образ, и затем уходит уже не на нас самих, а на тот образ, который мы медитируем. Или мы уже видим не тот мир, который перед нами обычный предстал, а ассоциативная связь перенаправляется на тот образ, который мы медитируем. То есть мы как бы перенаправляем ассоциативные связи. Значит, соответственно, чем больше мы их направляем на те образы, которые мы визуализируем, тем меньше их остается на наш привычный образ и на привычную картинку во всем мире, которую мы видим. И в результате этот образ визуализационный начинает вытеснять привычный образ. А дальше начинается совершенно чудесная вещь, потому что, по сути дела, есть связка между внутренним и внешним миром. И согласно этому нашему визуализационному образу, как самих себя, так и внешнего мира, начинает меняться и наше тело, и все то, что мы вокруг видим. Почему? Потому что подобное в подобном взаимосвязано. Мы перераспределяем ассоциативные связи, и ассоциативные связи с каких-то старых представлений перенаправляются на новые представления. То есть, а старые потихонечку вянут, высыхают и отпадают. Вместо них вырастают новые, сильные, могущественные. Это представьте, что у вас есть, скажем, два растения. Одно репейник, плохой сорняк, который вам совершенно не нужен, а другой прекрасная роза, которую вы хотите вырастить. Но у вас всего лишь одна лейка с водой. Понимаете, да? И вот на что вы будете тратить эту воду? Понятно, по привычке мы этой лейкой поливаем наш сорняк. И он цветет и пахнет. Ну, не пахнет, да? Вот. А на розу остается мало. А тут мы как бы перенаправляем. Мы больше внимания начинаем уделять нашей розе, соответственно, на репейник. Остается все меньше и меньше воды. И вот у нас на грядке репейник сам собой засох, а роза выросла. Почему? Потому что мы переключились. То есть вот эта вот идея, друзья, еще раз, фундаментальная идея того, что все, что мы видим, мы сами и построили, а построили при помощи ассоциативных связей, по которым течет наша же с вами прана, она основополагающая в йоге визуализации. То есть все, что вам не нравится, друзья, в то же самое время вами же и финансируется. Вот вам что-то не нравится в окружающем мире. И вы даже не догадываетесь, что оно поддерживается вашей же собственной праной. Вы понимаете, да, вот в чем парадокс? Вы финансируете своего собственного врага. И даже не догадываетесь. Каким образом финансируете? За счет вот этих вот цепочек ассоциативных связей, которые все пронизывают и все поддерживают. Они пронизывают и ваш внутренний мир, и ваш внешний мир, вот этот который. Иногда возникает вопрос, ну как же так может быть? Если мне что-то не нравится, то я могу быстренько от этого отвернуться и тем самым как бы, ну, вытащить ассоциативную связь, чтобы оно само развалилось без моего участия. Но, друзья, не все так просто. К сожалению, мы не настолько еще обладаем контролем за своим разумом, за своими чувствами, за своим вниманием, за своими ощущениями, чтобы так легко вытаскивать ассоциативные связи и устанавливать новые. Как раз долгие и упорные занятия йогой, которые делают человека невозмутимым, которые делают человека полностью контролирующим каждую свою мысль, жест, движение, только лишь это приводит к этому умению вытаскивать ассоциативные связи из чего-то ненужного и наоборот, так сказать, устанавливать с тем, с чем нужно. Для наших же обычных людей, как мы с вами, это пока еще недоступно и требуются долгие годы хатха-йогой, крия-йогой, мантра-йогой, пранаяма-йогой, хоть чтобы немножко приблизиться к этому. Вот. А для более наглядной иллюстрации я приведу следующий пример. Значит, картинка совершенно замечательная, но я, к сожалению, должен, вынужден ее стереть. Чтобы нарисовать следующую картинку, а как же получается, что мы, в общем-то, финансируем то, что нам, что выступает против нас, или поддерживаем то, значит, что нам не нравится. В качестве примера я приведу такую, как говорится, анекдотичный прием у охотников за обезьянами. Представьте, что в джунглях очень много обезьянок бегает. Ну, нарисую, постараюсь нарисовать обезьянку. У меня, правда, наверное, не получится, но... Значит, вот она такая хорошенькая обезьянка. Понятно, что обезьянки, они везде прыг-скок, что-нибудь утащить. И делается такая вещь. Берется тыква, большая тыква, сушеная, пустая внутри. И как-то одним концом привязывается веревочкой к какому-нибудь дереву. Значит, вовнутрь тыквы кладется, скажем, банан. И вот она, обезьянка, подбежала, смотрит тыква с дырочкой, внутри тыквы банан. Очень вкусный банан. Что делает, значит, наша, даже не обезьянка, а беська какая-то такая хорошенькая, да? Вот, она туда раз и руку запускает. Хвать банан. Значит, и думает, сейчас ее съем, банан, да? Вытаскивает руку, а рука с бананом не проходит через отверстие. Руку свободную можно всунуть, и свободную высунуть можно. А когда вы всунули и схватили банан, обратно она не выходит. И в этот момент, как только обезьянка хвать банан, значит, схватила, тут же, значит, эти самые охотники бегут. Не охотники, ну кто обезьянок собирает, значит, бегут. И обезьянка не знает, что делать, начинает дергаться, да, и не понимает, что надо разжать руку, вытащить, значит, из тыквы ее и убежать в лес. Она так и остается с этой тыквой, с этим бананом в руках, привязанная к дереву, друзья. Тут же, понятно, охотники ее хватают там, значит, все, и в цирк. Чтобы она там, значит, или вот вы ходите, фотографируете. Но мы не будем рассматривать, насколько гуманно или негуманно ловить таким образом обезьян. Почему? Потому что бывают разные случаи. Обезьяны тоже бывают очень вредные. Они могут там поля на посевы все, значит, там всячески их испортить. Вот. Но вот такая же ситуация, друзья, и у нас с вами. Иногда мы сами не осознаем, как у нас устанавливается ассоциативная связь, которая, как вот эта ручка обезьяны, хватает что-то одно, и все, и мы попались. Это может быть самые разные вещи. Иногда мелочь, за которую цепляется человек, то есть она ему нравится, да, или там не нравится, она приводит в результате к тому, что череда других вот этих вот событий или устройства нашего тела привязывает его, намертво привязывает. С одной стороны, ничего нет проще, разожми руку и отпусти. Но с другой стороны, а как тяжело отпускать, если мы к чему-то привязались. Мы считаем это мое. И мы не понимаем, что с одной стороны, пока мы что-то не отпустим, что-то из одной области, мы не получим какую-то свободу в другой области. Для нас это разные вещи. Для обезьяны это две разные вещи. Ее свобода и банан. Она хочет и банан схватить, да, и на свободу удрать. И никак не может понять, что это вещи взаимоисключающие. Причем инстинкты у обезьяны правильные. Почему? Потому что если бы не было тыквы, то, конечно, надо было бы ни в коем случае не выпускать банан. А надо было его схватить и вместе с бананом убегать. Ну, наверное, там не банан, наверное, там что-то все-таки попрочнее. Я думаю, что банан бы она сломала, если бы резко дернула, неважно. Вот точно так же и мы. Мы делаем какие-то ассоциативные связи. Они устанавливаются. А в дальнейшем мы глазом не успеем моргнуть, как становимся рабами этих ассоциативных связей и запутываемся в этих сетях ассоциативных связей. И мы привыкаем к ним. И вот таким образом, друзья, формируется то, что называется наше представление о нас с вами. Вот вы сидите, у вас есть тело. И вот вам что-то в нем не нравится. Что-то вы хотели бы поменять. Но вы, как эта обезьяна, внутри себя что-то так зажали и не отпускаете, что тело радо бы поменяться, а вы не даете. То есть идет в двух направлениях вещь. То есть вы, с одной стороны, хотите чего-то одного, с другой стороны, делайте прямо противоположно. И вот эта простая иллюстрация показывает, каким образом плетутся эти сети ассоциативных связей, как по вашему внутреннему образу, так и по всей окружающей Вселенной. И опять же, какой в этом случае, какую визуализацию можно было бы дать этой обезьяне, скажем, да? А пускай визуализирует, что у нее дома этих бананов, да целые кучи. Что более того, значит, эти бананы ей, скажем, неинтересны. И вообще она не хочет о них руки пачкать, да, что заставь ее дотронуться до этого банана, она, значит, с ужасом не будет даже... И вот эта вот мысль, как бы в прямо противоположную сторону о том, что, скажем, бананы не нужны, и дотрагиваться до бананов очень плохо, да, позволит ей, как говорится, разжать эту руку и выпрыгнуть, и убежать. Да? Но это как бы почему? Потому что одна ассоциативная связь заменит другую ассоциативную связь о том, что бананы нужны. Но с другой, да, и поможет решить какую-то эту проблему. Но с другой стороны, друзья, ведь вы понимаете, да, что если это будет долгая у нее ассоциативная связь, что бананы не нужны, то, понятно, она может и с голоду-то ведь умереть, понимаете, да? То есть, и вот здесь следующее приходит, вот это умение, где надо создавать те или иные образы, и их очень умело менять. Очень умело менять. Иногда, знаете, маленький человек, вот он хватается за что-то в жизни. Вот он, мужчина, увидел новую марку автомобиля, все у него в глазах, все померкло, хочет любой ценой, там, заложил квартиру, там, взял в долг, да, чтобы вот на этой новой игрушке поездить. Ну, есть люди увлекающиеся, да. Вот новая ассоциативная связь, все, у него вот жизнь не мила. Или, скажем, это самые разные бывают случаи. Иногда люди хотят стать там, во власть пробиться. Вот любой ценой стать там, не знаю, каким-нибудь большим начальником, любой ценой. Он уже на все тяжкие грехи идет, там, и своих предает, и чужих предает, лишь бы вот эта заветная цель была, да, достичь чего-то там, власти, денег там, или новую игрушку какую-нибудь получить. И тем самым не понимать, что вокруг этой ассоциативной связи вырастает вот эта вот ловушка в виде этой тыквы, которая его как капкан-то и держит. Но это вовсе не значит, что в других случаях власть, машины, деньги – это что-то плохое. И вот мы с вами подходим к этой другой концепции в йоге визуализации, что любые визуализации должны быть уместны и должны решать вполне конкретные поставленные вопросы. Вот, если же этого не будет, то вот как обезьяна будем. Ну и, наконец, последняя такая вещь, которую мы еще также должны осветить с вами. Это концепция ассоциативной связи. Я еще раз вам напомню, что же такое ассоциативная... Я овечку нашу, обезьяну стираю, хорошенькую. Значит, итак, мы уперлись в ассоциативные связи. Фактически вся йога-визуализация – это контроль ассоциативных связей. Мы помним, что у нас есть наше высшее «Я», от которой идет ассоциативная связь до наших внутренних структур, не буду их здесь рисовать, а затем эта ассоциативная связь может, пронизывая все наше тело, разум, выходить наружу и устремляться куда-нибудь наружу. То есть ассоциативная связь идет сквозь нас и дальше во Вселенную. И вот, допустим, этот юный джентльмен захотел новую марку автомобиля. Вот он шел-шел, не видел ее. Вдруг раз увидел новую марку автомобиля, эту самодвижущуюся повозку без лошадей. Понимаете, да? И все. Он ее увидел. Это первое. Второе. Он испытал при этом какие-то эмоции, друзья. Понятно, если она ему понравилась, эта железка, да, то он испытал какие-то положительные эмоции. А вот если не понравилось, отрицательно. А если что-то, что он уже много раз видел, то безразличный. Поэтому для установления ассоциативной связи что надо? Два фактора. Два фактора. Сознание и энергия. То есть нужно и сознание, и нужна энергия. То есть, во-первых, мы должны что-то увидеть или получить информацию о чем-то. Только лишь в этом смысле мы можем говорить о ассоциативной связи. Допустим, на обратной стороне Луны сейчас лежит булыжник, большой и круглый. Но у вас с ним установится ассоциативная связь не раньше, чем вы об этом узнаете или его увидите. Скажем, это не булыжник, а значит, огромная в 50 тонн такой кусок золота. На обратной стороне Луны большой кусок золота. Но вы должны об этом узнать, во-первых. Во-вторых, вам золото нужно. Ну, чтобы вы к золоту испытывали какую-то, считали, что это что-то ценное. Если вы живете на планете, где все сделано из золота, а редкие обычные камни, то вас этому не удивить. А вот если золото в редкость, то у вас начинает возникать эмоция, то есть подключается энергия. И вот если есть сознание и энергия, устанавливается ассоциативная связь. Если же нет сознания, не знаете вы о чем-то, то никакой ассоциативной связи и не возникнет. Опять же, у вас должна быть какая-то эмоциональная реакция на то, что вы увидели. Вы помните, вы должны испытывать либо радость притяжения, либо отторжение, либо нейтральные какие-то эмоции. Если же их нет, скажем, вам безразлично, да, то опять же ассоциативная связь не устанавливается. Вы идете по асфальту, каждый квадратный сантиметр асфальта подобен другому квадратному сантиметру асфальта, и у вас не возникает ассоциативной связи ни с одним из этих кусочков асфальта, этих квадратных сантиметров. А вот если на этом же асфальте лежит, скажем, там алмаз, и вы смотрите, о, алмаз лежит. Дай-ка его заберу. Вот, у вас возникает ассоциативная связь, хочу его забрать. А если на пути какое-то препятствие, вы пытаетесь его, значит, соответственно, уже преодолеть. Поэтому От возникновения ассоциативной связи можно очень просто защититься. Просто вот листик газеты между взором и новым автомобилем у этого юноши поставить. Или накинуть, допустим, из этой самой чехол такой, знаете, чтобы не видно было. То есть это все сводится к этому методу, знаете, избегать искушений. То есть если вы знаете, что что-то на вас обязательно действует, то старайтесь этого не видеть. Понятно, что рекламщики как раз действуют наоборот. Вы везде видите рекламу табака, вы везде видите рекламу спиртных напитков, вы везде видите рекламу чего-то, что совершенно, может быть, совершенно не нужно, неуместно. Непонятно, человек, который бросил курить, но видит, как, скажем, где-то продается сигарета или кто-то другой курит, невольно у него восстанавливается эта ассоциативная связь. Это очень-очень-очень такая тема серьезная. Вот, с другой стороны, ассоциативную связь можно, как бы так сказать, не дать ей возникнуть, это просто не испытывать эмоций. Я надеюсь, из всех здесь присутствующих нет таких законченных наркоманов, да? Вот. И вам совершенно все равно, если там, скажем, вы увидите там, скажем, кучку белого порошка, называемого героином. Вам не холодно, не жарко. Почему? Вы его ни разу не пробовали. А вот если бы вы подсели на эту дурь, то и, значит, остались живы каким-то чудом после этого. Да? Мало того, еще и бросили его употреблять. Вот, то опять же вид этого порошка, и вы знаете, что какая за ним идет реакция, моментально пробуждает старую ассоциативную связь. Поэтому вот работа с ассоциативными связями очень интересна, очень неоднозначна. То есть, во-первых, не допускайте создавания ненужных ассоциативных связей. То есть, если вы не курите сейчас, и не курите, и не пробуйте. Значит, если вы дурь всякую дрянь не пробовали, и не надо пробовать. Сейчас полно этих умников, там всяческие психоделические книжки пишут. Вот попробуйте там грибов съешьте, значит, в астральное путешествие отправитесь. Или вот попробуйте, вот там новая смесь бензина с каким-нибудь дерьмом, да, то есть тоже попробуйте, тоже вам будет. Не пробуйте, друзья, чтобы не было составляющей энергии, чтобы потом не превратиться вот в эту обезьяну, которую поймали на ассоциативной связи, там, через наркотик, через курево, через выпивку, там, через какой-то там... Ну, другие вещи, которые вам потом приведут вас к... Поэтому если какой-то умник будет утверждать, что любой человек в этой жизни должен попробовать все, плюньте ему в глаза и дайте цианистый калий. Пусть пробует, прежде чем такие советы давать. Это будет быстрее, знаете, и нагляднее. Вот, значит, поэтому фактор один – сознание, другой фактор – энергии. Фактор эмоции – и фактор информации. Если он есть, вместе собирается, возникает ассоциативная связь, по которой идет наша прана. И нас можно либо поймать, либо наоборот, мы этой праной можем влиять. Весь мир, который мы сейчас вокруг себя сделали, мы сделали с помощью ассоциативных связей, которые когда-то создали по недоумению, да, по глупости. По этим ассоциативным связям от нас уходит наша прана. Мы иногда сами себя очень плохо чувствуем. Представьте себе, что вы еще при этом финансируете все то, что вам не нравится. Да? То есть это вдвойне наказание, как говорил Марк Твен, что самое страшное, да, когда ты сам мучаешься. Самое страшное знать, что при этом, значит, твои враги радуются. Вот. А тут еще другая вещь, да, что они как раз радуются прямо пропорционально, как ты мучаешься. Да. Все, что вам не нравится в этом мире, друзья, вы выстроили с помощью ассоциативных связей, по ним течет ваша прана. Выстраивали вы эти связи ассоциативные с помощью сознания и энергии. Когда-то первый раз попробовали, когда-то первый раз увидели, и затем пошло-поехало. Значит, теперь надо сокращать предыдущую ассоциативную связь, Б, выстраивать новую ассоциативную связь. Опять же, чтобы выстроить новую ассоциативную связь, нужно сознание и нужна энергия. Сознание, фактор, это внутренняя визуализационная картинка, внутренняя опора или внешняя опора. Энергия, это связанные с этим всем ощущения. Если, размышляя на в этот внутренний образ или внешний образ, вы при этом чувствуете спокойствие, умиротворение, ну, действительно, вы его начинаете чувствовать, потому что вы меньше, ваш разум меньше мечется и отдает эти порции праны во внешний мир, чтобы финансировать то, что вам не нравится. И в этом искусство, друзья, медитации. Медитация – это когда вы вот таким образом перенаправляете поток праны по тому руслу, которое вам нужно, и убираете из того, которое вам не нужно. И так продолжается до тех пор, пока старое ненужное не засыхает, а новое не расцветает. Друзья, времени у нас поджимает, поэтому завершаем сегодняшнюю лекцию.